хочу поделиться вначале с вами своим огорчением. Я, будучи в месте, где нельзя учиться, я слушаю новости где-то из кошерных каналов минуту, две, три в день. И если бы не было, то сегодня такое огорчение по этому поводу. В чем огорчение? Я объясню вам. Конечно, я смотрю на свары израильских политиков, как свары людей, которые не понимают, что они находятся в мире у хозяина, и думают, что они тут хозяева, и так далее. Думают, что их стратегия, их тактика, она их спасет, и так далее. Ставят ультиматумы друг друга, что, мол, так-то и так-то. Это... Ведь мы, евреи, мы знаем, что мир принадлежит Всевышнему. И он здесь правит. Что происходит в мире, зависит от него и только от него. А его воля зависит от нас. У нас есть влияние на его волю, в каком смысле. Если мы идем по пути Торы, это причина, чтобы было у нас благословение. Если мы идем не по пути Торы, это причина, не дай Бог, для проклятия. Это не ближайшая глава, не глава, а после ближайшей. Кончаем книгу Ваикро, важнейшей главой Бахукойсой. Нам положено читать ее перед Шавот. И, конечно, все попытки Всевышнего нам все время сначала более, так сказать, деликатно, потом сейчас зачастую теперь уже более строго взыскивается нас, напоминает нам, мы тут не совсем хозяева. Мы не можем делать то, что хотим. И понять основополагающую линию, что то, что мы находимся сегодня в Эрец Исраэль, то, что мы остались еврейским народом, то, что земля эта осталась для нас, это имеет единственную причину. Это воля Творца, записанная в Торе. Нет никакой причины больше, почему мы здесь находились, почему не растворились, почему вообще остались евреи. Если мы сейчас находимся на святой земле, это только в силу того, что Тора нам это обещает, нам надо хорошо понимать. Тора нам обещает, но обещает это с условиями. И есть слова наших мудрецов о пророчестве народа Израиля. Говорится о пророках не о самой Торе. А были пророки в народе Израиля еще огромное количество. Но было записано только те книги, которые были записаны. Не потому, что другие не были пророками, были, да, пророками. Рассказано общее правило в Торе, что пророчество, которое было необходимо для будущего поколения, оно было записано, которое не касалось будущего поколения, не было записано. Это верно в отношении книг пророков, Ехескель, Ишаяу и так далее. Тем более это истина самой Торы. Тора это оставила на зависимые вещи, которые необходимы всем поколениям. Вот Тора, она нас предупредила, что отход, что это все разврат, это наши главы, которые мы недавно читали, Ахреймойс, по смерти двух сыновей Аарона и следующим Занакадойщим, предупредила, что, чтобы земля нас не отторгнула. Там не говорится, что нас земля отторгнет, если начальник генерального штаба будет не совсем умным и опытным воякой. Там такое не говорится. И за тем, что если будет разврат, тогда это причина, что земля нас от себя отторгла. И когда мы говорим о даровании на Святой Земле, нам Святой Земли, это не ставится в условии, что будет хорошая армия, замечательные войны. Мы благодарим в каждой молитве после благословения после еды, во второй брахе, мы благодарим Всевышнего за вет обрезания и за Тору. Почему пишет Раши Масехет Брахот? Потому что заслугу завета обрезания. Завет обрезания включается не только самообрезание. Сейчас мы также вести себя кошерно. Называется блюсти то, что обязывает завет обрезания. И плюс Тора это причина дарования нам Святой Земли. Поэтому мы должны второй брахе Беркат Амазон. Мы священно благодарим за Аль-Арец, Аль-Амазон, за землю, за пропитание за землю, то мы тут упоминаем те условия, в силу чего мы расстались с Святой Земли. Это завет обрезания и завет Тора. Понимаете, когда мы идем и имеем дело с людьми нерелигиозными, это очень больно. Их не хватает разума увидеть ясно, что Всевышний правит миром, и что есть, нас сопровождают постоянно чудеса. И часто люди закрывают глаза на чудеса. Почему? Потому что чудеса их обязывают. Я вам скажу одну историю. Историю мне сегодня рассказал мой друг Анатолий Барджин, из ведущих раввинов Рамота, и не только Рамота. История очень потрясающая. Была одна израильтянка, светская, нерелигиозная, которая много сделала чего. Спросили, что и как, почему. Она, по-моему, была спортсменкой по плаванию, очень высокого разряда, что такое. Тут можно, это не важно на самом деле. Они были где-то, была группа израильтян, которые поехали в Австралию. Решили плавать в открытом океане. В океане. Места не знали и так далее. Прекрасно умели плавать, понятно. Это не были люди, которые плавать не умели. И вдруг они плывут, она чувствует, что попадает в как называется, воронку. Водоворот. То есть тянет ее. Видит, что все умения выплыть ничего не помогают. Там был большой, там был сильный водоворот был. Напомнил одно слово, которое есть в Торе. Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Это единственное, что помню, это Шма Исраэль, Шма Исраэль. Это где-то не осело откуда-то. Она их произнесла, вдруг почувствовала под собой опору. Видите, это же подобие рыбы под ней. Акула, с акулой лучше не связываться. Проще утонуть. Нет, это был дельфин, который поднял ее и возвез ее на берег. все уже другие, которые уже вышли на берег, уже отчаялись, понимали, что если она возвращается, то все. И вот она поняла про себя, что все Всевышний в такой ситуации послал ей дельфина ее спасти. После того, когда сказала «Шма Исраэль», она сделала истинную чуву. Но ее друзья, когда она зашла плавать, это на них не повлияло. Не повлияло. Понимаете, есть у дурного начала в человеке сила отвернуться от чудес. Эта сила называется тума. Это духовная скверна. Я был один знакомый, сейчас не буду называть имени, но это... то, что мне сказал, это меня много чего научило. Был человек, который был сам по себе, он был атеистом. Он был женат на женщине религиозной, как-то внешне, что-то там ради жены соблюдал внешне, на самом деле он был жестоковыйным атеистом. Как-то потащили его на какой-то семинар. И на семинаре выступил мой друг Лео Рипс с замечательными материалами о кодах в письменной Торе. Вы знакомы с его работами? Никогда не пересекались? Потрясающие вещи. Коды, записанные в Торе. Его этим делом просто потрясли. Видно, что это божественная, записанная информация, которую невозможно, человек не может такое представить себе и записать такую вещь. И Тора полна этими такими вещами. Не просто того. Я спросил его, ну и что дальше? Я говорю, не знаю почему, не знаю что. Наверное, найдется какое-то объяснение, и пошел дальше. Он видит, что совершенно, если это не имеет дело, увидит тоже. Он видит, что вещь совершенно потрясающая история. Но есть, какой не знает, но очень хочется остаться, каким он был, так он остался, каким он был. То есть это беда, если мы всегда вещь хорошо понимать. Это проблема, это беда. Мы с ней сталкивались. Ну, пример просто приведу. Это первая война Персидского залива, которая нас коснулась. Это было 33 с половиной года, там, 33 с кусочком. 33 – пару месяцев. Был проделан опрос общественного мнения. 70% жителей Израиля утверждали, что то, что происходит на этой войне, это высшая сила. Нельзя иначе это объяснить, как поставится ракета в Эрец-Исраэль. Вопрос такой. Сколько людей из этих 70% в итоге сделали чего? 70% – это не количество религиозных святых в Эрец-Исраэль, помните меня. И процент гораздо меньше. Сколько из тех, кто это говорит, признавали, сделал чего? И я вам скажу, у меня по этому поводу есть свои не очень хорошие соображения. С одной стороны, было тогда воодушевление в силу чудес, а после этого, когда народ Израиля не совсем отреагировал на чудеса, чтобы изменить свою жизнь, пришел к власти рабин и левые, и начался переворот в Израиле, когда подавление всего святого, когда русскоязычные еврейские книги, которые издал Министерство абсорбции до этого, книги, вводящие, но привыкших в Тору, они отправлялись после Рамуса, когда сменилось правительство. И чем это кончилось? Мы это знаем. Это кончилось со соглашением Осло, которое... Это катастрофа была. Я помню, тогда говорили о кошмарном, то, что предупреждали этих левых, которые хотели договориться с палестинцами. То есть, что вы делаете? Они будут из Газы обстреливать Катюшами Ашкелон. Это звучало мне тогда, как кошмарный сон. Это просто какая-то фантастика. Какие там Катюши? Какие там Катюши? И я скажу откровенно, я этого боюсь сейчас тоже, когда видим много-много чудес, которые можно было явно увидеть, и многие увидели, но вопрос касается и того, кто спасся во время резни в Симхат Тора, касается последнего чуда спасения от иранских ракет. Если, когда мы не делаем из этого нужных выводов, то это опасно. Мы надеемся на Всевышнее милосердие, но это непросто. Однако есть тут еще одна проблема. Проблема настоящая, она более явная проблема. Это не светский Израиль. Светский Израиль оторван от Торы. Он более того, не просто оторван от Торы. Он погряз в грехе настолько, что может уже ничего не видеть, не слышать, не воспринять и так далее. Может. Но что мне больно, это то, что я хочу поделиться, а то, в какой плоскости оценивают события религиозная часть Израиля, называется религиозный сионизм. Сегодня послушал их заявление сегодня, будучи вместе нельзя учиться. Мне стало нехорошо. Проблема тут в Святой Земле, какая стратегия, какая политика. Такая-то политика, другая политика. Это звучит как... Религиозному человеку так не подобает говорить. Не подобает говорить. Можно спорить с политикой, я это понимаю. Но основная проблема не в этом. Проблема в том, что надо думать, как вернуть народ Израиля к Торе. Как вернуть народ Израиля к Торе. И в этом проблема. Проблема, мы уже говорили сегодня, что нам обещано изгнание с определенные грехи. Нам обещано, наоборот, обрести святую землю за заповедь, исполнение заповеди в этой земле. Так все те, кто так ратуют за население святой земли, надо было в каждом позаботиться, чтобы в каждом городке, в каждом поселении Израиля была ишива и колледж. Но позаботиться, что все, кто хотят учиться, могли учиться без всяких проблем, попытки призыва в армию. Если видеть про израильских генералов нерелигиозных, которые выросли на этом идоле, называется «Моя сила, мои руки, мои силы моих рук сделали мне это», то я несчастные люди, которые называются анусим, буквально анусим, это они выросли в ситуации, когда еще плененные дети. Они в плену. Но когда речь идет о людях религиозных, это больно. Нельзя читать Тору. Слушают каждую пятидневную главу. Слышали главу Ахраймот. Слушали главу «Кто еще?» Что святая земля изрыгает нарушителей закона. Мы сейчас начали читать главу Багар. Глава касается 7-го года, касается Шната Ювель, перевод как юбилейный год, это неправильно. Слово Ювель на святом языке означает бык. То есть не был бык, а овен. Что-то барашек.
Ювель?
Да. Потому что в Шната Ювель все трубят в шофар. Поэтому называется Шната Ювель по имени именно барашка. Не юбилейный год. Ну, это год, это каждый 50-й год. Каждый 50-й год. Вот говорится об этом, обойти исполнение 7-го года, Шмита, Йовеля. Это говорится ничего не в этой главе, а в следующей, Бахокоисей, что за неисполнение их мы наказываемся изгнанием. Я уже говорил не раз, слава Богу, последнюю Шмиту, большая часть сельскохозяйственных земель святого страны Израиля не работала в шаббат. Это очень принципиально, это большая радость, это большая заслуга. Так вот, если мы хотим по-настоящему обосноваться в святой земле, надо договориться с хозяином. Есть у земли хозяин. Это суть того, что мы читаем в сегодняшней недельной главе. Когда Всевышний он сказал, в арес лоти махарес метут кили арес, буквально земля не будет продана вовеки, так как мне принадлежит земля. Что имеется в виду? Человек, продающий землю во святой земле, она возвращается хозяевам в год Йовель. Год Йовель. Потому что она вам не принадлежит. Я тут хозяин, говорит Всевышний. Все знают очень хорошо, все, но вещь известна, что когда есть хозяин, то есть правило, как человек приходит человеку в дом, сказано, что все, что говорит хозяин, надо делать. И это, по большому счету, один из корней того, что есть у нас такой закон, что закон царства является законом. Почему? Если находишься на его земле, так нужно принимать его законы, если это не варварские законы. Не... Так вот, у нас есть законы Святой Земли. Святая Земля не терпит нарушителей Торы. Это понимали, это поняли даже самаритяне. Когда пришли в Святую Землю из города Кута, когда их покушали здесь львы, когда они продолжали поклоняться своим богам в Святой Земле, это были не евреи. Они поняли, что на Святой Земле надо жить по законам Бога Израиля. Поэтому начался у них процесс гиура. И вот это то, что мне реально болит, что даже люди, которые называют себя религиозными сионистами, не понимают, не чувствуют элементарных вещей, которые написаны в Торе прямым текстом. Что наша проблема – это не ошибка какого-то генерала. Наша проблема – это личная жизнь генерала и многих других, как он себя ведет в этом мире. И, может быть, наша тоже, нам тоже что исправить. По большому счету, это основная тема нашей главы «Бахар». Это 7-й год. Хочу коснуться, кто же сказал, Шмиты. Это значит, много заповедей, много законов. Это непростая вещь. Суть Шмиты, это действительно, это не отдых человека, это дать покой земле. И у человека есть одна вещь. Чтобы он перестал ощущать себя хозяином земли. Он должен дать возможность всем, кто желает, взять плоды 7-го года, называется, она, сделать плоды своей земли бесхозными. Это непросто. Ну, есть, я знаю, у моего сына есть знакомые, у них есть плантации деревьев и трога. Ну, не выращивают троги для того, чтобы продавать их за большие деньги. Это не просто трога растет, чтобы давать каждому желающему. Нет. Это бизнес. Бизнес. Вот так они, праведный еврей. 7-й год все его деревья получают доступ. Кто хочет, может прийти брать отроги. Предупреждает, просит, чтобы не осторожно не ломали деревья и все прочее и так далее. Это другая проблема. Тут нет никакого разрешения. Его все по букве закона, без всяких поблажек и все прочее. Можно брать. Вот есть тут одна принципиальная вещь. Есть, это не новая тема. Одна из проблем, которая была уже во время первого храма, это то, что не соблюдали шмиту и не соблюдали закон Йовеля, и также и не только Йовеля, это закон, что еврейские рабы освобождаются после 6 лет или во время Йовеля, рабов не освобождали. В чем было? Это что упоминается в нашей недельной главе, эти вещи. В чем тут проблема? Человек, он не хочет, его дурное начало не хочет, что он понимал, что он жил с тем, что над ним есть хозяин. Над ним есть хозяин. И этот хозяин, хозяин даже на то, что ему принадлежит. У него есть земля, у него есть купленные им рабы, но есть у всего этого хозяин, который над ним. Поэтому люди, их дурное начало всегда толкало их ощущать себя большими хозяевами, чем они на самом деле хозяева. Что без помощи Всевышнего у них не было бы ничего. Это понятно. Что у нас есть сами по себе? Ничего. Так вот, по большому счету, мы уже упоминали, когда говорит Рамбан в нашей недельной главе, что заповеди о шмите, это совершенно не такая, за нарушение не такое тяжкое наказание, как, допустим, за разврат. Но при всем при этом говорится здесь об изгнании, за несоблюдение шмиты. Что тут в шмите есть большой корень, даже несколько корней. Один это знание, что земля перед Всевышним, Всевышний наш хозяин, хозяин нашей земли, это не просто касается просто заповедей шмиты, касается всего отношения к нашей жизни на святой земле. Если мы знаем, привыкаем, что Всевышний, он хозяин нас, хозяин нашей земли, то мы иначе относимся к тому, что если сказано в Торе, что если будет разврат, то нас от земли отрыгнет. Пытаются оторвать святую землю от Всевышнего. И здесь, знаете, это старый грех. Он начался не сегодня. Уже пытались оторвать нижний мир от высших, чтобы можно было в этом мире получить добро, исполняя заповеди. Это был глубокий грех поколения потопа, поколения Вавилонской башни, прошу прощения. Об этом говорил Мичурин. Его слова – это старая скверна, 1000 лет до этого, которую даже не знал. Но его дурное начало повторял. Он говорит, что надо ждать милости от природы, надо взять их, наша задача. Как будто все можно взять сами. Так вместе жил Мичурин, был голод. Пытались брать все сами, так был голод. Я не думаю, что кто-то вас помнит. Я помню, в 63-м году не было хлеба. Не было хлеба. Хлеб был в 63-м году. Да. Я уже учился в школе, там в семье был человек, который нужен был белый хлеб, там можно купить булочку. Так я просил купить в буфете булочку. А были очереди на кварталы в зале хлеба. Пока американцы не начали продавать хлеб в России. Это, знаете, я объясню просто, это не просто так. Россия была источником хлеба для всей Европы до прихода власти коммунистов. Поскольку Россия потеряла, и Россия имеется в виду Советский Союз, не только саму Россию сегодня, Украина, Белоруссия, все вместе, Казахстан, они были источником хлеба. Казахстан меньше, но тогда это была Россия и Украина. Когда потеряли связь с Творцом, все стало, мы сами с усами, мы возьмем сами от природы, то вдруг выяснилось, что я помню еще лозунги о помощи голодающим по Волжье. В школе об этом учили. Просто поразительно. Богатейшая хлебом страна. Но отошла от веры, отошла от знания, что все Всевышнего превратилось в место голодающих. Вернемся обратно к нашей теме. Так вот, есть у нас замечательная глава Багар о седьмом годе. Суть его знать, что мы живем в мире, у которого есть хозяин, на нашей земле есть хозяин, и это основа всех заповедей. Потому что, по большому счету, тут говорится о святой земле. Но, по большому счету, весь мир, у него тоже есть хозяин. И хозяин дал нам заповеди и на святой земле, и вне святой земли. Да, за границей нет заповеди в седьмом годе. Но есть заповеди, которые касаются всего мира. Это тот же самый хозяин земли, которая есть в святой земле. Так вот, это первый урок, который надо извлечь из главы о седьмом годе. Есть еще одна вещь, очень принципиальная. Есть основа, краеугольная основа жизни еврея – это научиться уповать и полагаться на Всевышнего. Это непросто. Пока за человека по-настоящему не надо, пока он не в ситуации, когда нет выхода, то он старается выкрутиться и без этого. Так вот, у праведных еврейских крестьян, работа на земле, его заповедь буквально остановить работу на полях, сделать уже плоды, которые выросли, бесхозными. Представьте себе человека, который живет, это его заработок, это его физическая жизнь. 6 лет он трудится над землей, 1 год, говорят, счастье не твое. Представьте себе, у вас есть предприятие, вы вкладываете, работаете и так далее, заботитесь о его процветании. Говорят вам, что 1 год ты уже не хозяин. Ты можешь брать с него тоже то, чтобы покушать? Пожалуйста. Ну, как другие, не больше. Как другие. А что будем кушать? Что будем кушать? Вот это заповедь, которая буквально воспитывает наш народ в знании, что у этого мира есть хозяин, что мы не хозяева. Конечно, основное испытание седьмого года – это для людей, которые работают на земле. Еще не наемные рабочие, я имею в виду, а хозяева. Понятно, наемные могут пойти работать, другую работу тоже. И вторая вещь – это медат бетахон. Упование и научиться полагаться на Всевышнего. Я вам скажу, говорится в нашей недельной главе, что если вы скажете, что будем кушать, Всевышний даст вам браху 6-й год на 2 или на 3 года, в зависимости от этого. Раши там приводит слова по Рабби Акива, но это не так принципиально, что этот ответ нужен только тем, кто спрашивает. А лучше вообще не спрашивать. Если Всевышний повелел соблюдать шмиту, то Всевышний позаботится о пропитании. То есть это не то, что надо. Есть только изначальное обещание, что так оно будет. И если человек живет по мере упования Всевышнего и не спрашивает, а что я буду кушать, Всевышний может позаботиться многими способами, чтобы не было что кушать. Если спросишь, то тут есть ответ. Если ты не на уровне ценного упования на Всевышнего, то Всевышний тебе поможет, он пошлет тебе браху в предыдущие годы. О, тут есть одна принципиальная тема, которую я сейчас не берусь ее полностью раскрыть, но хотя бы еще ее поднять, эту тему. Есть большая дискуссия, занимается Торы. И, братья, сегодня заповедь о 7-м годе, заповедь Торы или постановление от мудрецов. Попросту говоря, понимаю, Хазуныш, и не только Хазуныш, многие считают, что окончательное решение, что действительно сегодня Шмита есть по законам мудрецов. И тут есть интересный вопрос. Кто сказал, что когда есть Шмита по закону Торы, у нас есть обещание Торы, что будет пропитание. А если по закону Торы нет сейчас Шмиты, это постановление мудрецов. Откуда есть сила у мудрецов дать нам такое обещание? Вы правы, но я вам скажу в двух словах. Это вопрос поднимали наши мудрецы, это не то, что того. Это не то, что поднимали это люди со стороны. Это не... Однако тут есть... Это вопрос, который есть... В этом вопросе в самом есть уже и ответ. Если наши праведные мудрецы, которые, безусловно, заботились о пропитании народа Израиля, их волновало, что в Израиле было пропитание. При всем при этом они постановили соблюдать Шмиту, хотя по закону это не обязано сделать. Очевидно, они считали, что это необходимо. И если необходимо, то Всевышний поможет и даст людям пропитание. Я вам скажу, когда-то вот такую тему учеников наших, моих ветеран, лет 30 тому назад, о покупке квартир в Бейтаре. Тогда это было дешево. 50 тысяч долларов квартира. Но тоже были очень большие деньги. Я толкнул много людей, чтобы там купили квартиры. Много людей. Как-то мне звонит рав Ицхак Зильбер и спрашивает меня, что я думаю о покупке квартиры в Бейтаре для изучающих Тор. Ну, рав Ицхак не нуждался в моих, так сказать, советах, это понятно. Но он еще решил меня спросить. Он был человек очень скромный, рав Ицхак. Я говорю ему, рав Ицхак, следующая вещь. Это необходимо, а не то, что необходимо, есть упование. То, что необходимо. То, что на излишество нет упования. Всевышний, человек хочет излишеств. У тебя есть. Но хочешь получить это Всевышнего, то сказал, что это полагается. Но то, что человеку необходимо, это есть упование. Я понял по реакции, что не важно тут, не то, что я говорил. Не важно, что Ицхак Зильбер, просто говоря, согласился со мной. Вот что мне важно. Так вот, наши мудрецы видели, что необходимо, чтобы в народе Израиля была шмита. Если это необходимо, то Всевышний поможет с пропитанием. Как так, это увидим. И я хочу объяснить так, почему это необходимо. Потому что заповедь 7-го года – это великий воспитатель, воспитывает человека медат абитахон, упование и полагаться на Всевышнего. Я вам скажу, у каждого сегодня есть свои причины для медата бетахон. Когда мне надо было заниматься жизнью своих детей, когда в кармане был только овердрафт и долги, то у меня выхода не было. Надо было укрепить себя медата бетахон. Поэтому я говорю всем, что если у меня есть какие-то крупицы медата бетахон, это то, что мне нужно было женить своих детей. Это на самом деле у каждого человека есть свои причины, что вынуждает его к медата бетахон. Но давайте просто очень хорошо поймем. Человеку само по себе, когда нет того, что вынуждает его к медата бетахон, упать от Всевышнего, он не будет упать на Всевышнего. Естественно, у него упадет на свои силы, упадет на то, что есть в банке, на то и на другое. Всевышний нам иногда приводит нам все возможные проблемы, финансовые и другие, что у нас нет выхода, как укрепить себя в Медат Битахон. И это для нас чрезвычайно важное приобретение. Я думаю, что, возможно, это одно из соображений, почему мудрецы установили по закону мудрецов шмиту, даже когда по закону Торы мы не должны ее делать. Это совершенно необходимо для народа Израиля укрепиться Медат Битахон. Однако есть еще одна причина. Что даже если у нас есть большое правило, что человек, который трудится на Торе всю неделю, он в шаббат может больше отдохнуть. А человек, который работает в течение всей недели, шаббат должен посвящен еще. Я говорю, еще написано, это не от себя. Но при всем уважении и важности изучения в шаббат, только в шаббат, но человек, который никогда серьезно не учился, за эту учебу в шаббат он не очень вырастет в постижении Торы. Остальное, что будет учиться очень самоотверженно. Вот Всевышний нам сделал ситуацию, когда земледельцы должны почивать весь год. В этот год это самое время открывать ешивы, кололи для тех, кто работает на земле, что мы год это не день, это не неделя, не месяц, могли посвятить себя Торе и подняться, и продвинуться. Возможно, это тоже замысел Творца. И я так это обычно объяснял. Связь в невысокосные годы мы зачастую читаем вместе главу Бахару и глава Бахукойса. Следующее начинается с важности труда над Торой. Так вот, труд над Торой, он возможен для каждого еврея, когда у него есть свободный год. Он может год посвятить себе учебе. Тогда, если он год один поучился, поднялся на новый уровень, дальше он может какими-то урывками, допустим, на один день, да, холомой, да, еще взять отпуск на Элюль, подниматься дальше. На каком случае, что мне сейчас тут принципиально важно, это что седьмой год, это Шмита, это место воспитания Медат Битахон. И тут я хочу касаться вещи, которая нас сегодня не касается, но она у нас, возможно, будет касаться, возможно, нет, придет Машиах, уже ничего не нужно будет, но если не будет, ничего не придет, то, может быть, еще нужно. Все-таки мы сегодня не живем, когда есть у всех благословение, что в шестой год растет 2-3 урожая. И есть, поэтому тем, кто берет на себя соблюдение шмиты, им нужна финансовая помощь. Есть такое предприятие, что называется Керен Шмита. Знакомы с этим? Фонд Шмиты. Это фонд помощи земледельцам, чтобы могли поддержаться седьмой год. Я вам скажу, приходит, допустим, человек, который не богатый, он с трудом кончает месяц. Просит ему, подпишись, дай урат кева, постоянное указание, снять счет, какие-то суммы в помощь соблюдающих шмиту. Он думает, а что такое, у меня самого нету, так зачем мне, так сказать, пусть обращаются к другим, которые более богатые. Вот тут у меня имеет свое соображение по этому поводу. Истинный смысл шната шмита — и не просто кушать кошерно, только то, что не было нарушено закона шмиты, это тоже необходимо. Смысл это укрепление Медат Битахон. Если сегодня, допустим, это трудно было жить, а только на земледельцев, то сегодня надо, должно быть, и на всех нас обязан укрепить себя Медат Битахон, умывание Всевышнего. Да, у нас нет этих вот, допустим, 100 шекелей, когда просят, или 200 шекелей, постоянная выплата для помощи освобождающих шмиту земледельцев. Но нам необходимо обрести медата бетахона, упование. Если мы были бы работали на земле, мы бы тоже должны были остановиться и не зарабатывать. Так надо что-то дать именно в силу того, чтобы укрепиться медата бетахон. И дай Бог всем нам удостоиться медата бетахон, и чтобы наш народ и в Эрцисроэль, и везде прозрел и понял, что невозможно лечить раковую болезнь таблетками от головной боли. Наша основная проблема – это что мы вернулись, весь Израиль вернулся к исполнению, изучили исполнение Торы, и они вопрос, какая есть политика, какая то, это основное, об этом надо молиться. Спасибо, все, будьте здоровы.